Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» ее спецвыпуск на Револьвере ТВ. У нас сегодня встреча с профессором Валерием Дмитриевичем Соловьем, который вот присутствует на студии.
Здравствуйте.
Ну и я, Валерий Смирнов, и Александр Краснов, которого вы нас уже знаете. Наша тема сегодня, надо ли сейчас ходить на выборы, мы ее так провокационно обозвали, еще до того, как стало известно, что 1 июля нас все равно потащат на эти выборы, хотим мы того или нет, другое дело, пойдем или нет, это уже наш вопрос выбора. Но это перекликается с одним из вопросов, которые задали наши слушатели как бы накануне эфира, почему позиция бойкота не может быть активной позицией. Все то же самое, что описывал Соловей в социальной сети по типу «я буду голосовать против». В таком же ключе я не признаю это голосование и участвовать не собираюсь. Вот такая формулировка. Так что, Валер, я сразу перепасую мяч тебе.
Хорошо. Вот,
для того,
хорошо.
Чтобы ты мне ответил.
Разница очень простая. Я использую такой мудрёный термин для начала. Это различие между тем, что социологи называют дискурсом, и политической практикой. Дискурс – это когда вы говорите. Вот я говорю, что надо пойти голосовать, а проголосовать нет. Сторонники бойкота, чья позиция мне хорошо понятна, я к ней отношусь с уважением, поскольку эта позиция основана на моральной презумпции, говорят, что нет, мы будем бойкотировать. Вот сейчас мы занимаемся дискурсом, а дальше происходит качественный разрыв. Я иду, и мои сторонники, и голосую против. Да? А те, кто говорят, что мы бойкотируем, никуда не идут. Они не подходят к участкам, потому что их оттуда прогонят. Они ничего не могут сделать. Таким образом, мы ставим точку в процессе. Мы присутствуем не только виртуально, мы присутствуем реально. Сторонники бойкота только виртуальны, они не присутствуют реально, они не переходят от дискурса к практике. Это первое. И второе. Есть большой опыт бойкотизма в мире. Нигде, никогда, ни в одной ситуации, ни в одной стране бойкот не приносил никакого политического успеха. И третье. Сейчас ряд моих знакомых, людей по-разному относящихся к решению, идти или не идти на плебисцит, проводят у себя голосовалки. ВКонтакте, в Фейсбуке. Так вот, подавляющее большинство тех, кто голосует, две трети, говорят прийти и сказать нет. Это не означает, что они придут. Но они придерживаются такой позиции. Это уже позиция большинства. Да? Тех, кто говорит, надо остаться дома и бойкотировать, не больше четверти. Ну и плюс группа неопределившихся. Вот. Те, кто бойкотирует, ничем не отличаются от тех, кто просто никуда не ходит. Ничем. Понимаете, по действию. Вы отсутствуете для политики. Вас просто нет. Что бы вы ни говорили, вас нет. Валера, Александр.
Саш, давай скажу, выскажусь ты, а я потом добавлю, чтобы много не показалось.
В отличие от профессора, я с очень большим доверием отношусь к населению, к народу, к избирателям. Я считаю, какие бы мы разговоры заумные не вели здесь, так сказать, они все равно проголосуют так, как они считают необходимым. И, на мой взгляд, сделают правильный выбор в этой ситуации. Я думаю, что наши рекомендации, мои рекомендации, они сводятся к тому, что активисты должны обязательно прийти и как-то проголосовать, прийти в черной одежде, символизирующий траур по происходящему. То есть проявить максимум активности, если будет возможность стать наблюдателями этой процедуры. Активно после этого, ведь придется после голосования будет новый день. И новая драка, так сказать. И там будут новые аргументы, новые записи в YouTube. Те люди, которые рядовые граждане, им позволительно не прийти. Ну, потому что водки хочется выпить, хочется погулять, хочется еще что-то. Коронавирус, опять же, в стране властвует. Поэтому у них есть возможность и не приходить. Вот я думаю, что каждый сделает сам для себя выбор и поступит правильно в итоге.
Так, Саш, позиция твоя понятна?
Я тоже хотел бы сказать
свою, гуманистическая. Давайте. А, Валер, да, извини, давай
да, ты тогда. Да. Вы знаете, ну, у меня, так сказать, более развернутая позиция, чем Сашина, потому что я активный сторонник бойкота, и для этого есть несколько причин. Одна из них, в частности, это то, что мы с Сашей давно участвуем в выборном процессе, мне даже приходилось в общероссийском масштабе участвовать в нем чуть в большем объеме, просто потому что у нас были разделенные как бы функции на разных уровнях, и я, начиная с начала 90-х годов, присутствовал и активно боролся в процессе как становления системы ГАЗ-выборы, вот всего этого электронного лохотрона, так и его дальнейшего развития, с путешествием по судам, с судебными процессами. Саша в них тоже принимал участие. То есть, в общем, это все происходило на наших глазах, руках и при непосредственном, так сказать, событии. Поэтому я понимаю, что та система голосования, которая есть сейчас, вот все то, что говорил профессор, я бы с удовольствием присоединился к этой точке зрения, если бы был хоть на йоту уверен, что эта система голосования имеет хотя бы признаки какой-то честности. Я утверждаю и писал это в своей книге «Анатомия российских выборов» о том, что эта система голосования, это электронный лохотрон, создательно созданный и настроенный на то, чтобы фальсифицировать, а в дальнейшем, как это происходит сейчас, просто имитировать итоги голосования. И она тотально непрозрачна, непроверяема, никоим образом не может быть признана честной. И поэтому каждый раз, когда мы приходим на эти выборы, вот в чем состоит моя позиция, мы как бы подтверждаем ее честность или хотя бы потенциальную веру в то, что наш голос будет учтен правильно. И поэтому мы в данном случае играем роль того самого лоха, который на выборах, то есть, вернее, на рынке приходит к наперсточнику в надежде, что он-то точно знает, под каким наперстком находится шарик, и поэтому он-то его поймает. Хотя стопроцентно понятно, что вся игра строится как раз на том, что вы этого не узнаете никогда, потому что ни под одним из наперстков шарика нет. Вот понимаете, я по этой причине я являюсь создательным противником того, чтобы верифицировать участие в выборах вот таким вот образом. Второе, это относительно участия, так сказать, кто ходит, кто не ходит. И, ну, я считаю, что вообще здесь говорить о том, большинство ли поддерживает позицию активного бойкота или меньшинство, это не совсем корректно по той причине, что сама тема обсуждается очень небольшим процентом активно, социально активных участников. Я полагаю, что в обществе их в целом на сегодняшний день, ну, где-то порядка 1% от числа населения. Все остальное, хотим мы этого, не хотим, относится к пассиву, который вообще в обсуждениях участия не принимает, ни на что не откликается, а просто реагирует. Вот пойду, не пойду, проголосую, не проголосую. Я хочу сказать, что я помню это общество в конце 80-х, начале 90-х годов, когда на выборы ходило почти 100% населения, когда первый раз избирали Ельцина. Это были те же самые пассивные люди. Они, в общем-то, были, так сказать, и нашего возраста, и нашего склада ума, но, тем не менее, они ходили массово. Когда на сегодняшний день 2/3 населения, как минимум, на выборы не ходит, это нельзя просто свести к любви выпить и закусить в воскресный день или там к коронавирусу. Это вопрос сознательного выбора тех людей, которые в эту систему не верят. И, следовательно, они вот этими лохами на рынке быть не хотят. И поэтому мы, когда говорим об активном бойкоте, то есть неприятии на выборы, мы имеем в виду не ту частично активную часть, там, социально активную, которая высказывает свою позицию. Вот я за бойкот, профессор против бойкота, да? А вот всю ту массу людей, которая в конечном итоге либо просто не придет на выборы, либо придет для того, чтобы сказать «нет» и так далее. Вот я утверждаю, что если она придет на выборы с целью сказать «нет», чего она не сделает, ну, если бы такое случилось, то по-любому голоса посчитают в этой системе правильно и дадут тот результат, который должен произойти, независимо от того, как они это, что они сделают. А всю эту явку засчитают как вот за ту массовую поддержку. Вы же видите, они идут на участки. Вот, значит, народу-то много. Ну, хорошо, они в черном, пусть все будут в черном. Но они же пришли туда. А как они проголосовали потом, это уже мы вам интерпретируем на экранах телевизоров. И при этом заметьте, что основные усилия нынешней власти сейчас, вот в этом голосовании 1 июля, сосредоточены как раз на том, чтобы всячески разводнить вопрос явки. Тут уже электронное голосование, и то, что оно будет проходить на протяжении 7 дней – Да мы организуем избирательные участки там, где вообще жителю удобно явиться на них. То есть проконтролировать их количество вообще будет невозможно. Да? Я уж не говорю про то, что 100 тысяч избирательных участков по России, это наблюдателями они не обеспечатся никогда. И так далее, и так далее. То есть вот всячески вопрос явки вывести из общественного сознания, для того, чтобы нельзя было это никак не проверить, не проконтролировать. Поэтому я считаю, что это лохотрон, а в лохотроне лучше и проще его обличить, чем попытаться добиться в нем победы, что принципиально невозможно. Спасибо, извините за то, что я так развернуто представил свою позицию.
Валер, да, это понятная мне позиция, еще раз подчеркну. Я очень хорошо понимаю. Я понимаю ее моральное основание. Я понимаю ее смысл. Я с ней не согласен, вот исходя из чего. Ситуация в общественном мнении качественно изменилась. В 2018 году большинство было, если не за Путина, то не против Путина. Сейчас большинство, очевидно, это показывает социология, против Путина. Такого не было 20 лет. Это первое. Второе, что из этого следует. Если политические активисты не показывают той массе населения, которая колеблется, путь действий и говорят, давайте мы, сидя на диване, будем обличать и никуда при этом не придем сами, то тогда это большинство пожмет плечами и будет искать других политических активистов. И третье, это то, о чем сказал Александр Краснов. Не надо рассматривать плебисцит, который будет фальсифицирован, и все это прекрасно знают, как единичное событие. Это всего лишь этап в борьбе. Люди готовы защищать свою точку зрения, когда они эту точку зрения выразили, когда они совершили действие. Готовность к защите резко возрастает. Это не означает, что 2 июля в России начнутся массовые протесты. Но это резко увеличивает готовность тех людей, которые придут сказать «нет», увидят эту вакханалию, резко увеличит их готовность выйти на улицы и площади российских городов, в первую очередь на улице и площади столицы, в сентябре-октябре этого года. И политический авангард должен показать пример обществу. Он должен выступить в роли авангарда, а не в роли благоразумных уговаривающих. Это именно то, что надо власти. Сидите, мы за вас все сделаем. Вот, поэтому я думаю, что мы сейчас останемся каждый при своей точке зрения, решать будет практика, это как раз тот случай, когда практика решит, и у меня нет никаких сомнений, на чьей стороне находится историческое будущее.
Саш, пожалуйста.
Я бы предложил этот вопрос закрыть, потому что да. Мы уже высказались, и не раз, так и каждый из нас это все сказал. А вот перейти к вопросу о том, как политическая активная часть должна показать пример населению, вот этот вопрос важный. И в частности, то, что можно сделать, и мы обязаны, я считаю, сделать после вот этого голосования, это начать ту самую работу штабов, о которой уже вот в политической элите разговоры ведутся. Под штабом я подразумеваю группу лиц из оппозиции, энергичных, неких троцких таких вот современных, да, которые являются экспертами в вопросах управления и которые представляют свои ответы на вопросы, на те вызовы, которые существуют в обществе, параллельно с партией власти. И доказывают своими предложениями, действиями, инициативами, суждениями о том, как надо поступать. В вопросе коронавируса, в вопросе сниженных цен на нефть, в вопросе отставания в космосе, где угодно. Делают это в оперативном режиме. На каждый вызов отвечают прямо ежесекундно, можно сказать, вот прямо резко по этой части. Таким способом добиваются того авторитета, что в тот момент, когда власть ляжет на землю, а вероятность такого велика, именно к этой группе людей обратится общественное внимание, и они скажут, ну вот эти ребята же вроде что-то толковое говорили, и действовали даже как-то, и брыкались. Их за это сажали, кстати. То есть они как-то проявляли жертвенность определенную, они вроде инициативу проявляли. Пожалуй, мы с этой группой людей. Это является мирным способом передачи власти, на самом деле. Организация штабов, вот в том ракурсе, я пугающее слово «штаб» убрал бы, назвал там согласительными комиссиями, там чем угодно, так сказать. Смысл вот этого. Обратите внимание, насколько пользуются в обществе альтернативные решения, каким авторитетом. Зачастую альтернативное решение приобретает характер давления на власть очень серьезное. Вот я бы эту тему обсудил, если это возможно. В первую очередь, Валерий Дмитриевич хочет, наверное, сказать, потому что он гость у нас.
Да, мы как-то по очереди попробуем тогда.
Давай. Да, Валер, да, давай.
Ну, вот, я что хотел все-таки чуть-чуть проопонировать профессору. Извини, Валер, я тебя буду профессором называть, раз что-то у нас устоялось.
Раздвое, да.
Диктатура Валер.
Вот, да. Я хотел бы немножко проопонировать, конечно, профессору в том, что я понимаю прекрасно, что каждый человек, который придет на избирательные участки для того, чтобы сказать «нет», он должен почувствовать себя частью того, так сказать, коллектива, который потенциально рядом с ним присутствует, и тоже говорит «нет». Но надо сказать, что он этого коллектива все равно не увидит, то есть останется это его личным чувством самосознания. И, во-вторых, ему этого коллектива и не покажут по результатам этих выборов, то есть ему наоборот докажут, что он, в общем-то, маргинал, отголосок, на самом деле таких фуда ничего, вот, а все остальные дружно проголосовали за, потому что эти поправки самые любимые, ну и там дальше идет вот это вот политическое мыло. Вот, поэтому, в общем-то, на уровне самосознания это может быть такой акт личного, как бы вот, вклада в дело, то есть чувство не чувствовать себя непричастным или содиванным тем, кто вообще без всякой мысли просто туда не пошел. Но тем не менее, это остается все-таки, на мой взгляд, актом личного самопожертвования. Потому что, почему самопожертвованием? Потому что человек должен осознавать, что на обратном, на противоположной стороне медали. Он так или иначе выигрался в эту систему, он добавил ей рейтинга, потому что он своим участием показал, что он в нее верит. И мне кажется, что вот этот фактор гораздо важнее. Это примерно то же самое, вот, на мой взгляд, добиваться как бы признания этих выборов вообще этой системы полностью недееспособной, чем пытаться победить в ней, как лучше уж добиваться правды в интернете и доносить свою точку зрения до нее, чем пытаться прорваться на государственный канал телевидения, который теоретически более массовый, но на которых нас там все равно не пустят. Ну, я знаю, что Валеру пускают иногда, но так очень дозированно и очень редко.
Профессор, не ведись на провокацию. Валера тебя втягивает опять в дискуссию по первому вопросу.
Я не буду, не буду.
Я перейду на первый, но я хотел
провоцировать точку
зрения. Хорошо, Саш, ты хочешь вне очереди что-то сказать? Я хотел сейчас передать слово профессору, а точнее говоря.
Профессор, конечно. Я все сказал, я реплику сказал.
Все, хорошо. Тогда вот у меня в развитии того, что сказал Саша, сразу же вопрос, который к нам поступил заранее от зрителей, и который я, соответственно, передаю Валере. Какие личные политические амбиции у вас есть? На какой должности себя хотели бы видеть и кем после перемен?
Ага. Ну, я с удовольствием отмечу, что наша дискуссия носит в высшей степени культурный характер. Потому что то, что я сейчас наблюдаю в социальных сетях, меня шокирует. Да, ой, вы вовсе не похожи сейчас на спор большевиков и меньшевиков на втором съезде РСДРП. Обходится без оскорблений перехода на личности. Это очень здорово. Все-таки характер дискуссии за 115 лет в России несколько вырос.
Не надо послушайте нашу дискуссию с Сашей мерить на всю Россию. Мы
исключение из правил. Ну, все-таки надежда, это питает надежду. По поводу того, что сказал Александр, я согласен, но с одним очень важным добавлением. Вот Александр говорил условно о таких экспертных группах. Экспертных группах, группах, где практики в том числе будут, которые могут предлагать управленческие решения. Но проблема не решается только в области лучших решений, альтернативных моделей, хотя она очень важна. Проблема решается в том числе в области прямого или опосредованного действия политического и гражданского, гражданского давления. И с этой целью я бы сделал в том числе акцент на создание неких гражданских ассоциаций или гражданских комитетов, которые бы объединяли людей, имеющих различные проблемы, ну, скажем, проблемы обманутых дольщиков, там, закредитованность, там. Но на самом деле все эти проблемы сейчас стали упираться в политику. И все они это понимают гораздо лучше, чем 2 года назад. И если 2 года назад они обращались к президенту Путину, «Путин, помоги», то теперь они после 2 последних месяцев пребывания в так называемой изоляции поняли, что от Путина надежд ожидать нечего, что проблемы надо решать самим. И вот в этом смысле было бы очень важно наладить такое сотрудничество. Ну, сперва инициировать, да, создание сети таких гражданских комитетов, гражданских ассоциаций, согласительных комиссий. Это могут быть, кстати, любые названия. Я бы даже не гонялся за единообразием, к однотипности не стремился. Значит, вот инициировать и выступить в роли координаторов. Потому что естественно, что роль координаторов будет принадлежать тем, кто может предлагать более или менее целостные и уложенные в стратегию, упакованные в некий стратегический выбор, управленческие решения. Так что я всецело это поддерживаю и считаю, что это задача, которая будет очень важной уже во второй половине лета. Вот как только прогремит плебисцит, вот, сразу же после этого последуют, я думаю, некие события, которые нас всех будут стимулировать стремиться к объединению, вне зависимости от того, как мы относились к плебисциту. То есть, вот есть плебисцит и есть все остальное. А теперь, Валер, по поводу вопроса, который ты мне переадресовал, я скажу банально и, может быть, слегка выспренно, но у меня нет никаких в данный момент политических амбиций. Я считаю для себя чрезвычайно важным самореализоваться, то есть использовать свой потенциал максимально для того, чтобы решить проблемы, стоящие перед страной и обществом. В данном случае это проблема номер один, это демонтаж режима. Я подчеркну, не свержение, я не люблю этот термин, это термин все-таки из другой эпохи, демонтаж. Потому что демонтаж предполагает более или менее, хотя бы относительно мирный и относительно безболезненный путь. Демонтаж режима и создание новой конструкции. Я бы сказал даже больше, не просто новой конструкции власти, учреждения новой Российской Республики. Совершенно очевидно, что придется принимать новую конституцию. Весь тот потенциал, который был, все те плюсы и минусы, которые были в истории постсоветской России, уже себя полностью исчерпали. И когда мы говорим об обнулении, используем этот термин, это касается не только Путина. Это обнуление всей политической и конституционной истории России, начиная с 1992 года. Начиная с момента ее суверенного и независимого существования. Нам придется учреждать новую республику. И я хочу в этом участвовать. Это вот моя амбиция. В каком качестве? Ну, определимся по ходу. Как помните историю знаменитую с Че Геварой, как он стал министром финансов Кубы? Не помните?
Нет, нет.
А было заседание революционного кабинета, ну, это понятно, апокриф. И, значит, и вдруг Фидель спрашивает, кто из нас финансист? Нам нужен министр финансов. И вдруг Че говорит, я. Все на него посмотрели в диком изумлении, он никогда не имел никакого отношения к финансам. Ну, назначили министром финансов. На первых банкнотах революционной Кубы вы увидите его, значит, там подпись. А потом он рассказал. Дело в том, что я задремал, и мне послышалось, Фидель спросил, кто из вас коммунист? А он действительно был чуть ли не единственным коммунистом в том революционном кабинете. Он сказал, я надеюсь не задремать в этот момент, когда согласительная комиссия будет решать.
Так, хорошо. Саш, пожалуйста, только у меня предложение все-таки более к телеграфному стилю подойти, потому что вопросов очень много, и ну, хочется всем ответить. Саш, пожалуйста.
Я как раз коротко. Дело в том, что профессор постоянно ездит на своей машине времени, она у него в гараже стоит, в будущее и возвращается обратно, и нам рассказывает о том, что будет. Ну, все знают эту его привычку. И одобрительно к ней относится, потому что но он, так как там мало времени находится в будущем, у него здесь еще обязанности, он ухватывает только главные куски, значительные. В Кремль зайдет, там, в Белый дом посмотрит, что происходит. А я уже сейчас, так сказать, будь он не ладен, так сказать, два дня занимался, совершенно не имея будущего на пенсии, занимался тем, что спасал от наводнения, так сказать, несколько домов на Новосходненском шоссе. Причем при участии Московской мэрии, депутатов Московской городской думы, всю ночь не спали, потому что там люди водой заливает, так сказать, деваться некуда. Уже фактически перехват власти пошел. И, кстати, с благодарностью, Московская мэрия приняла помощь. Никакого брыкания не было. Потому что когда поняли, что ситуация аховая, народ тонет, то пришлось принимать помощь, и ее приняли с удовольствием. У меня все.
Ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан. Какие личные политические амбиции у вас есть?
Ну, вот я сказал, пока никаких.
Нет, я Сашу спрашиваю.
Саш, тебя.
Тебя я ограничен возрастом и здоровьем, так сказать. Так у меня амбиции серьезные. Я бы сказал так, я в меньшей степени, чем профессор, конечно, разбираюсь в конституционном законодательстве и подобных вещах. Значит, я ближе к исполнительной власти. Значит, моя амбиция – это мэр Москвы-премьер переходного периода. На больше я не потяну просто из-за болячки из-за своей.
В общем, Саш, как в анекдоте, Василий Иванович, а во всемирном масштабе справишься? Болячки мешают.
Я к этому
добавлю. Правда, я же в отличие от президента честно говорю о своих болячках, не скрываю.
Я солидарен с профессором в том смысле, что у меня нет каких-то определенных личных амбиций, типа сесть, занять какое-то кресло, вот, которое мне нравится, раз уж пришли перемены. Вообще, для того, чтобы иметь личные амбиции с целью занять кресло, надо было идти другим путем. Тут надо было лизнуть власть в нужное место и в нужное время, чем многие занимаются, и успешно садятся на кресло, там чего-то свистят, строят себе дворцы и вообще ждут, что это все-таки продлится дольше, чем мы это им предсказываем по жизни. Поэтому мы идем не тем путем, все трое, это ясно. Вот, и, так сказать, таким путем не расчищают все личные кресла. Мы хотим другого пути для России. И с этой точки зрения мне та роль и идея, которую предлагает себе Валерий Соловей, она мне гораздо ближе, потому что мне хотелось бы поучаствовать в строительстве будущей России именно в том смысле, чтобы в ней не повторилась ситуация, при которой, а это повторяется уже не первый раз, при которой руководство страны, неизвестно каким образом, так сказать, в итоге там оказавшееся, да, каким следствием случайных обстоятельств, заводит ее в очередную вселенскую катастрофу. Вот мы наблюдали уже не раз, так сказать, в нашей истории, да, в протяжении 20 века, да и 21-го, сейчас такой же спектакль у нас перед глазами. Поэтому мне хотелось бы создать такую систему, конституционную систему, которая, во-первых, появилась бы раньше власти, которая на этой конституции будет избрана. То есть в определенном смысле, так сказать, если сравнивать, пошла бы американским путем, а не там французским, европейским, когда вначале появляется власть, а потом уже она под себя рисует какую-то конституцию. Ну, естественно, потом ее меняет столько раз, сколько считает необходимым, потому что что там стесняться-то? Раз мы власть уже взяли, так сколько раз есть, то и нарисуем. При этом процессе ровно присутствуем сейчас. Вот, поэтому мне тоже хотелось бы, чтобы в России состоялось учредительное собрание, так сказать, вот в полновесном смысле слова, не как копия там собрания 17-го года, а как то, что учредило бы страну на основании той конституции, которой бы затем власть подчинялась. И если вот в этой конституции и в этой системе власти мне найдется место, я буду готов отдать свои усилия там, куда меня, так сказать, поставит на это народ. И если он не считает это нужным, я буду рад тому, что поучаствую просто в создании этой системы. Мы с Сашей уже приложили к этому определенные усилия, когда работали в Национальной ассамблее и в Конституционной комиссии. Вот, и готовы это сделать и в дальнейшем. Вот примерно такой ответ. Так, Валера, вопрос персонально тебе. Люди, которые сообщают Соловью информацию, вот эти инсайты, они на что-то рассчитывают? Если можно, коротко только, я умоляю.
Да, да, они рассчитывают на то, что когда эта информация придается гласности, они мне, так сказать, на мое усмотрение рассматривают, что придать гласности, в какой ситуации и в каких объемах, то это повлияет на ситуацию. Я могу сказать совершенно точно несколько случаев, когда это влияло на ситуацию самым решительным образом. Самым решительным образом. Я, понимаете, это вот та история, когда вы говорите не для того, чтобы что-то произошло, а для того, чтобы что-то не произошло. И несколько раз это удавалось сделать. Я просто знаю, как внимательно наблюдают и слушают то, что я говорю. И отнюдь не только в Кремле, как раз это не самая, возможно, важная институция, а в некоторых других местах. Вот те люди, которые наделены колоссальной властью, колоссальными полномочиями и возможностью принимать очень важные решения. И последний раз такое влияние, могу сказать, было не так давно, в апреле этого года. В апреле этого года. Не буду приводить конкретный пример, но это было. Так что эти люди вполне резонно рассчитывают на какой-то эффект.
Валер, еще один вопрос, уже общий теперь. Есть большое количество людей, которые исполняют приказы, а также зависимы от текущей вертикали власти. При изменениях они будут зависимы от другой вертикали. Как это изменить? Ведь цель немного в другом, по сути, если речь идет о гражданском обществе. То есть вопрос коротко в том, что мы сметаем верхушку, или она слетает, понятно. А вся остальная, эта вертикаль чиновников, она остается тем же самым. Понятно, что они тут же на месте перекрасятся, они раньше были коммунистами, теперь они единороссы, дальше станут кем скажете, потому что свое место уже прикормлено, по сути они останутся теми же самыми. Вот вопрос в том, что с ними делать. Валера и Саша, кто хочет высказаться?
Саш, ты или я? Саш.
Так, давай ты гость, тебе
хорошо, слово. Спасибо. Я отношусь к этому очень прагматично, опять же, исходя из мирового опыта, нельзя заменить всех чиновников. Нельзя заменить их, не надо к этому стремиться. Надо изменить системообразующие элементы и правила игры системы. Это самое главное. Когда ключевые элементы системы, те, кто находится во главе страны, чиновники высшей категории, следуют новым правилам игры, как это бывает при учреждении новых стран, новых республик, тогда вся система начинает выстраиваться над них, под них постепенно. Но задаться себе недостижимой целью и контрпродуктивной заменить всех чиновников, подвергнуть всех чиновников люстрации, это означает вергнуть страну в хаос, сопоставимый с хаосом 1918-1920 годов, никак не меньше. Это тот случай, когда рыбу надо чистить с головы, не трогая как раз хвост, потому что именно голова определяет, как и куда хвост будет вилять. Саша.
Чиновники должны подчиняться тому уровню представительной власти, которому они соответствуют. То есть федеральные, областные, местное самоуправление, дальше коммуны какие-то. И в этой ситуации совершенно очевидно, что они не должны подчиняться вышестоящему начальству. Они должны соблюдать закон. Для этого есть прокуратура. Она потому и не зависит от выборных должностей. Она, наоборот, сверху вниз спускается. Все остальные должны, каждый уровень должен заниматься своим делом в рамках своей компетенции. И не нравится населению данный представительный орган, переизбрали его. А еще лучше, элементы прямой демократии. Референдумы, опросы обязательные для исполнения. И чиновники должны слушать вот это. Вот это должно быть для них начальством. Свой уровень власти.
Я добавлю только... Это Валер, то, пожалуйста. Что я называю новыми правилами игры. Вот это те новые правила игры, которые должны установиться, но они должны поддерживаться в первую очередь высшим слоем бюрократической элиты. Только в этом случае они имеют шансы быть реализованными сверху донизу и снизу доверху. Да?
Ну, я к тому, что сказал Саша, и чем я, собственно, согласен. Я согласен с тем, что говорит Валерий, вот, но хотел бы все-таки внести некоторую коррективу, с моей точки зрения. Я думаю, что, конечно, надеяться на то, что весь чиновничий аппарат, стоящий ниже, так сказать, руководящего уровня, который будет снесен, вот он, так сказать, щелкнет каблуками и будет исполнять, как говорится, традиции и приказы новой власти, это немножко иллюзорно, на мой взгляд, потому что, скорее всего, они будут, конечно, действовать по тем традициям, которые есть. И, кстати, опыт 18-20 годов как раз доказал, что вопрос-то был не в том, что эти чиновников хотели вымести с их мест, а в том, что то, что большевики называли саботажем. То есть, когда фактически распоряжения властей самых верхов просто не исполнялись. Потому что считали нецелесообразным, а куда вы нафиг денетесь, если все равно есть только мы. Поэтому я считаю, что вообще наличие чиновников на средних и низших уровнях, во-первых, должно определяться в дальнейшем степени их участия в революции. Ну, я назову так эту перемену, может, это слово кому-то не нравится, но это означает, в общем-то, смену существующего строя. А поскольку мы говорим о смене конституционного устройства государства, это, безусловно, революция, пусть она даже будет мирной.
Да.
Вот. Поэтому, значит, от степени участия того или иного конкретного чиновника в период революции, а не потом, когда они скажут «да-да, мы все за», в том, насколько они вовлечены и способствовали этому революционному процессу, будет определять, в частности, его ценность, возможность продвижения в дальнейшей новой ситуации. Это понятно. Он доказал свою лояльность конкретным делом, значит, одно. И второе, это тот, кто свою лояльность не доказал. а может быть оказал активное сопротивление. Значит, необходимо, а, будет либо чистка, и это вопрос выживания новой власти, то есть либо ты работаешь, либо тебя, так сказать, саботируют. Либо, значит, некое наличие, ну, условно говоря, комиссаров, что ж поделать. Есть революционный опыт, в конце концов, на этот счет, они именно для этой цели создавались. Я не считаю, что этого надо бояться. На это надо смотреть открытыми глазами, потому что такие вещи возможны, они есть, и надо предполагать разную реакцию людей на это. Кто-то будет за, кто-то будет против, а кто-то будет посредине болотом. Возможно, даже болото будет больше. Но, исходя из этого, вот, мне кажется, такое отношение должно быть чиновникам. Я иду дальше по вопросам, если не возражаете. Так, если не будет голосования по поправкам, что будет с рублем? Ну, планируют ли его опустить? Голосование по поправкам уже будет. Но судьба рубля
будет голосование.
Какие мысли?
Будет голосование по поправкам, и вообще планируется девальвация рубля. Потому что рубль поддерживают, чтобы не говорили сейчас, исключительно для того, чтобы доказать надежность и устойчивость национальной валюты в преддверии плебисцита. Вопрос только в масштабах, в размерах девальвации, не более того. И сроки. Сразу ли после плебисцита, то есть летом или чуть-чуть опосля. Но считается, что это практически уже неизбежно. Будет ли это разовое или растянутое по времени на 2-3 месяца девальвация, то есть процесс. Да, это неизбежно.
Понятно. Саша, что думаешь?
Во время своих поездок в будущее, профессор, вы бы лучше посмотрели не то, как девальвация будет. Это очевидно, что она будет.
А курс?
Но все знают, сейчас все кинутся в эти обменные пункты, и там курс поднимется сам по себе. Справочник результатов скачек вот оттуда бы прихватить из будущего и сюда привезти и лично мне отдать.
Я, да, бы, знаете, давно не был на ипподроме, я подумаю, хорошо.
Ну, понятно.
Место много не займет, а тут тоненький, так сказать, а там на несколько лет все данные, так сказать, и более-менее знаешь, куда ставить. Вот
Саша рассказы Стругацких до сих пор хорошо помнит и, видимо, так переосмысляет этот опыт профессора, который жил во времени наоборот. Да. Я что хочу сказать, что девальвация, во-первых, у нас уже была. То есть, как только мы вот начали, это первая серия нефтяной аферы, во-первых, нас сразу опустили так на 20%. Прям быстро и под 8 марта, чтобы никто еще и пикнуть не успел. Вот перед 8 марта был столько курс рубля, а после 8 сразу, опа, 20% отдайте. И на это обули всю страну. Когда мы, кстати, с Сашей об этом начали говорить, не мы одни, но мы в частности тоже, вот, наметилась легкая такая какая-то шероховатость, особенно в связи с принятием поправок в Конституцию. Мы, так сказать, долбили, что девальвация, вас на 20% всю Россию обули, это не в первый, не в последний раз. И его начали курс тихонько оттаскивать назад. Видимо, с большим трудом. Денег жалко все-таки. Жалко.
Оттаскивать курс.
Вот, поэтому сейчас, я уже вчера заметил бегущей строкой где-то на России-24, это Симоняновский канал, что курс рубля вернулся, так сказать, к доинфляционному уровню, что является враньем, поскольку доллар стал, подвели к черте 69, но 69-то стоил евро в начале марта, а доллар стоил 63. Вот, так что политическая задача очевидна, что перед голосованием, хотят, тем более объявленным, хотят дотащить курс рубля, не знаю, получится или нет, до, так сказать, вот до реформенной планки, сказать, что да, все как бы нормально, но потом жадность возьмет верх. Вот, и захочется отыграть и то, что отдали гадам за то, чтобы они пришли к избирательным участкам, да еще сверху навариться немножко. Понимаете? Так что, если 20% это было как бы мирное, так сказать, такое, то я боюсь, что сейчас могут и процентов 30 засвистеть, как говорится, с учетом всех издержек. Так что готовьтесь, те, кто будет голосовать за поправки, заметьте, что вы за них еще и заплатите, помимо всего этого, помимо срока. Так. Вопросы. Ваше отношение к современной оппозиции и оппозиционным СМИ. Валер, что думаешь?
У меня спокойное отношение к современной оппозиции. Я очень сожалею, что она не может договориться для достижения своих стратегических целей и не может эти цели сама сформулировать, то есть определить собственную повестку. Но я очень надеюсь, что с высокой вероятностью на рубеже лета и осени это все-таки произойдет, потому что сами обстоятельства. Я здесь делаю ставку даже не столько на здравый смысл оппозиционеров, их способность к компромиссу, на их договороспособность, сколько на обстоятельства, которые вынудят их договариваться о том, чтобы действовать вместе. Что касается оппозиционных СМИ, я не очень понимаю, что имеется под этим в виду. Если совокупность сайтов, блогов, ну, уже в каком-то смысле может конкурировать по влиянию с официальными СМИ. Не полностью, безусловно, здесь не надо иллюзий строить, но может конкурировать. И если бы оппозиции удалось договориться, она бы условно направляла одно послание обществу, одно, пусть на разные голоса, то эффект был бы колоссален. У меня в этом нет сомнений никаких. Тем паче, это очень важно сейчас иметь в виду, что большинство больше не за Путина. Большинство уже против Путина. То есть оно даже не нейтрально, оно уже против Путина. И есть уникальный шанс сейчас перетянуть это большинство на свою сторону. Для этого нужны простые вещи. Определить, что оппозиция добивается, договориться о каком-то порядке действий. Причем, если мы говорим о демонтаже режима, то в этом сходятся все правые, левые, националисты, либералы. Для всех это очевидно. И направить это послание обществу. И будет тут же эффект в течение буквально полутора-двух недель. У меня в этом нет никаких сомнений. Да, джентльмены.
Саша.
Я, конечно, больше оптимист, чем профессор, потому что я в будущее не езжу, я мечтаю. Он-то точно знает, а я мечтаю. Поэтому в рамках этих мечт, так сказать, мой оптимизм подпитывается тем, что в оппозиции каждый занимается своим делом и делает это хорошо. Навальный пропагандирует. Яшин в Красносельском районе рулит, Удальцов в бассейн прыгает. У каждого есть своя задача. Кто-то пишет конституцию, кто-то занимается пропагандой, кто-то интригует полезно, кто-то пишет программы какие-то экономические. И каждый занимается этим хорошо. Представьте себе обратную ситуацию, если бы Навальный, Яшин и Удальцов писали конституцию. Какая бы была конституция? Это же ужас какой-то. Вот это был бы кошмар точно. А так занят каждый своим делом.
Саш, не подбрасывай, деле... не подбрасывай.
Нет, ну это же кошмар, так сказать. Это как анекдот про полицейского немца и любовника англичанина.
Да, да,
и каждый должен заниматься своим видением. И занимается на самом деле своим так, как надо. Поэтому я вполне... А что касается СМИ, я, конечно, согласен с профессором, потому что действительно, включил камеру, и вот ты на экране, и тебя смотрят зрители. Сейчас никаких проблем вот таких вот медийных, что вот нужен какой-то режиссер, камера, студия, так сказать. Ну, уже практически это уже нулевая стоимость. Стоимость компьютера и камеры. Это, конечно, сильно помогает оппозиции.
Ну, я с своей стороны хочу добавить, что с точки зрения отношения вот к современной оппозиции я вполне солидарен с Сашиной точки зрения, хотя я вполне понимаю желание профессора видеть это все консолидированным и бьющим единым, так сказать, ударом. И я думаю, что такой момент обязательно наступит, но пока он не наступил, то действительно каждый отыгрывает свою роль, и в общем-то мы делаем это в целом не противоречиво, что уже неплохо. А что касается оппозиционных СМИ, то действительно, на мой взгляд, все-таки за эти годы, во всяком случае за путинские годы, перешел перелом от официального телевидения к интернету как основному источнику информации, потому что мы их сейчас ищем не в газетах, не в телеящике, да, а в интернете, так сказать, что происходит в мире, интерпретация, так сказать, мнение на этот счет и так далее. И это очень важно, потому что даже при том, что к интернету нет такого же доступа, как к телеящику, все-таки надо иметь в виду, что доступ качественно иной. Вот социально активный слой населения, тот самый 1%, который в революционные годы, ну, может повыситься, ну, до 5% максимум. Да, то есть активного населения, которое по сути формирует общественное мнение, то есть вот той самой массы, о которой любили говорить и Ленин, и Гитлер. Да? то вот этот вот 5% или 1%, в зависимости от ситуации, они черпают свою информацию уже там, где мы ее и даем, и где мы побиваем государственные СМИ, потому что это площадка равная. Тут нельзя задавить просто денежным мешком. Поэтому я считаю, что в этом смысле роль оппозиционных СМИ, вот именно на этой площадке, она будет расти, а роль государственных в лице телевидения и так далее, как это не жалко для них, маргинализироваться. Это будет способ заработки денег для всяких клоунов, там, для всяких шоу с мордобоем. Вот, чего очень не любит профессор, поскольку у нас на площадке этого нет. А там это, пожалуйста, и то мнение высыл, получив чухольник, понимаешь, и так далее. Вот такой вот веселуха. На этом зарабатывать свои миллионы, вкладывать их в виллы в Италии. Ну, в общем, короче, резвиться за счет пока есть. И это маргинализует эту площадку, маргинализирует эту площадку. И это очень хорошо. Потому что бороться с ними равными финансовыми возможностями мы не имеем такой возможности. А вот победить на том участке, где мы даем более ценную информацию, для того, кто воспринимает эту более ценную информацию, это как раз возможно. Поэтому я с большой позитивностью отношусь к оппозиционным СМИ самой разной, так сказать, направленности. Это должно дать разнообразие, во всяком случае, в подходах. Люди должны привыкнуть к тому, что идей может быть много. И они имеют право и должны выбирать. Это вообще решающее значение для общества. Так, как вы относитесь к одичанию народа посредством пропаганды вплоть до плоской земли?
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Это я Бродского цитирую. Это именно произошло, это одичание, это дебилизация и, главное, это массовая невротизация. То есть наша пропаганда привела к тому, что люди находятся в очень плохой психической форме. И мне психиатры говорили, что ни в коем случае нельзя смотреть отечественные новости, потому что они вгоняют в депрессию. И все вот эти безумные ток-шоу. Поэтому вот одна из главных задач новой власти, может быть, чуть ли не первостепенной, будет прекращение деятельности этой машины пропаганды. И превращение этой машины пропаганды, насильственная трансформация в машину социализации, то есть возвращение людей к здравому смыслу, к рациональности, к нормальным ценностям и к тому, чего сейчас нет на телевидении, в пропаганде, на госканалах, нет и в помине. А те, кто несет за это прямую ответственность, определяет стратегию, и кто очень старается, разные там вечерние педерастические обезьяны, как Уткин их называет, мне кажется, они должны понести за это ответственность. Mm-hmm. Прямую ответственность, поскольку там совершенно очевидно, то, что они говорят, подпадает под статью «Пропаганда войны». Совершенно очевидно. Разжигание розни, пропаганда войны и много-много разных статей Уголовного кодекса по ним плачут. Я вот никогда не был, и сейчас еще укрепляюсь в этом мнении, не сторонник внесудебных расправ, но, как говорит нас, учит Владимир Владимирович, идите в суд. Идите в суд. Вот я думаю, что суд вполне может принять ряд дел некоторых пропагандистов режима к рассмотрению. Я уж не говорю о той баснословной коррупции, воровстве, которые процветают на телевидении государственном, как и повсюду в государственных институциях. Джентльмены.
Ну, это, кстати, частично восполняет ответы на вопрос, который у нас тоже есть, понесут ли ответственность пропагандисты и фальсификаторы после ухода Путина с поста президента. Так что мы как бы ответили на оба. Пожалуйста, Саша.
Вот вы сговорились и провоцируете меня, так сказать, на резкие выступления. Я считаю, что утверждение о том, что Земля плоская, гораздо более верная вещь, чем утверждение о том, что Путин может вывести страну из тупика. Если сравним эти вещи. Действительно, самолет как-то летит горизонтально, и вроде так и чего-то. Потом, опять же...
Это заговор, заговор.
Как вниз головой в Австралию ходит, мне не очень понятно. Вот с Путиным мне все понятно, не выведет. А здесь я сомневаюсь, так сказать. Поэтому почему дебилизация? Ну, просто общий уровень понизился. Значит, человек, который верит в Путина, так сказать, для него плоская земля – это вершина. Это теория относительности Эйнштейна вообще. Это серьезное движение, продвижение в области науки и понимания вообще существа проблем.
Нет, ну я полностью солидарен с позицией, которую высказал профессор только что, потому что понятно, что, во-первых, те вещи, которые произошли, то есть произошли именно за счет вот этой вот оголтелой, безумной, тупой, вызывающей, наглой пропаганды, и за это есть конкретные ответственные, и творцы, свои геббельсы. Вот, и оставлять их просто так вот без наказания, типа, ну вы, ребята, тут пошумели, покуролесили, так сказать, ну отойдите в сторону и там отдыхайте себе на своих виллах. Ну понятно, что это в общем-то нельзя этого делать. Да, поэтому в той или иной степени, так сказать, за свои дела они должны понести ответственность. Тут я полностью солидарен. Равно как и со старым тезисом профессора Преображенского, еще из «Собачьего сердца», не читайте советских газет. Понимаете?
Так никаких
это просто перекликается.
Сейчас есть.
Да, ну, так оно и есть, понимаете, в наше время. Ну, кстати, к слову сказать, сегодняшние газеты мало кто читает. Мне жаль, конечно, тех, кто там работает, потому что все-таки это какая-то часть журналистского таланта. Вот, и, в общем-то, бумага на это изводится и прочее. Но вот, что же, в таких условиях они все поставили. При каких условиях возможен прорыв России? Достаточно для этого смены власти?
Ну нет, конечно, недостаточно смены власти, это не является автоматическим условием, это необходимое, но недостаточное условие. Для того, чтобы обеспечить прорыв России, надо выработать и промышленную, и научно-техническую политику. По счастью, несмотря на деградацию образования, в России и вне России русские профессионалы, граждане России, немало очень умных людей с амбициями, которые не готовы поставить на службу своей родине. Я лично говорил, по крайней мере, с 2-3 десятками людей, живущих сейчас за границей, преуспевших. Это не бизнесмены, я подчеркну. Это именно вот технари, специалисты в IT, блестящие специалисты мирового уровня. Они сказали, как только здесь что-то начнет меняться, мы приедем, мы готовы, мы знаем, как это можно сделать, и мы поставим свои таланты, свои знания на службу Родине. Так что да, можно выработать политику. И если будет настойчивость, я надеюсь, новая власть будет настойчива, этой политике можно следовать. Но вместе с тем, надо смотреть правде в глаза, еще долгое время Россия будет преимущественно продавать сырьевые ресурсы. Преимущественно. Другое дело, что надо продавать это так, чтобы была польза обществу, а не только властвующей группе элиты. Надо продавать это рационально и повышать степень переработки. Ну, в общем, вот есть сырьевая страна Австралия. Она плохо живет. Очень неплохо. Сырьевая Саудовская Аравия. Тоже очень неплохо. А сейчас превращает Саудовская Аравия, в общем, уже, ну, если не в технологического, то и в промышленного гиганта. За счет разумно построенной политики. Так что в России можно справиться с этим. Это не просто, но это осуществимо. И, честно говоря, не надо быть в плену упаднических настроений. В истории нашей страны были более тяжелые времена, чем сейчас. Джентльмены.
Саша.
Я, конечно, согласен с профессором, тем более, что это полностью соответствует экономическим теориям моего кумира, покойного академика Львова. И здесь сказать нечего. Более того, представьте себе, что на место Путина придет Сечин при смене власти. Будет хуже. Поэтому тут, конечно, требуется напряжение, и нужные люди должны прийти к власти, а не там Золотовы, условно говоря.
Ну, мы не тот же клан, естественно, правящий имеем в виду. Я просто солидаризуюсь с позицией профессора, мне тут нечего добавить. Второй вопрос такого же плана. Поможет ли смена президента малому бизнесу в России или необходимо поменять всю систему управления?
Дело в том, что у нас вся система управления замыкается на президента или на президенте держится. Так устроена вообще власть в России, она сейчас более субъективна, если хотите, чем когда бы то ни было возможно. Значит, возможно даже больше, чем при Сталине, как ни странно. Поэтому, если уходят люди, которые относятся к бизнесу с презумпцией недоверия и вины бизнеса, это такая, знаете, чекистская милицейская психология советских времен, именно чекистская. И как только они признают равенство, действительно, не на словах, а на деле, всех форм собственности, признают, что малый и средний бизнес носят колоссальный вклад в ВВП, и в Соединенных Штатах, и в Китае, и в других странах, а в России меньше. И что это люди, которые могут создавать и продукты, и рабочие места, и приносить деньги, достаточно одного указа, я называю это нулевой указ, который отменит одним указом все те ограничения, отягощения, обременения для мелкого и среднего бизнеса, которые были введены где-то с 2005-2006 года. Один указ, и через полгода мы получим колоссальный экономический эффект. 6-8 месяцев надо для этого. Надо убрать, я бы сказал, ну, личность само собой, вот эту безумную советскую психологию. Безумную, да? Сколько лет 30 прошло, они все еще пытаются двигаться вперед, а голова у них повернута назад. Из того советского прошлого для них вершина мысли – это Юрий Владимирович Андропов. Понимаете? До сих пор. Это просто уму непостижимо. Эти люди правят огромной страной.
Джентльмены... Такое впечатление, что он их всех воспитал.
Да, лично выненчил, да.
Просто ему чуть ли не молятся. Места мавзолей не хватило, а то иначе бы его там рядом положили, да. Саш, что думаешь?
Я сторонник парламентской формы управления. Это подразумевает собой плюрализм просто по определению. А в условиях борьбы идей поддержка малого и среднего бизнеса – это крайне выгодная, удобная и приятная обществу вещь. Она и рабочие места создает, и цену снижает, и конкуренцию повышает. То есть это просто рациональная вещь.
Да.
И в условиях плюрализма, так сказать, этот рационализм, он побеждает. Потому что когда просвещенный фюрер вместе с системой экспертов, тут начинается произвол какой-то. А когда конкретная конкуренция, борьба мнений, то побеждает. Поэтому я считаю, что пост президента должен быть просто отменен как факт.
Я продолжаю Сашину мысль. Хочу сказать, что мне кажется, что неприятие системы мелкого и среднего бизнеса, среди прочего, базируется не только на как бы запоздалом советском таком мышлении, но и потому, что независимый источник существования – это основа для независимых политических взглядов. Угу. Вот когда вы находитесь внутри большой корпорации, ну, например, «Газпрома», вы выстраиваетесь под начальство этой корпорации во всем, в стиле жизни, в системе взглядов, в то, что вы можете, не можете сказать, там, выйти, не выйти на площадь, так далее, потому что вас оттуда иначе вышвырнут. Да? А когда вы находитесь в независимом предприятии, будь то мелкое, среднее, ну, в общем, короче говоря, живете на свои ресурсы, у вас появляется свое политическое мышление. А спрашивается, а надо ли это нынешней власти? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Оно не для этого ее отупляет, дебилизирует массу, так сказать, затачивает ее под свои критерии, полоскает ей мозги этими тупыми поправками, в которые должны верить и прочее, для того, чтобы люди самостоятельно о чем-то мыслили. В общем, это противоречивое явление. Поэтому и отношение к этому бизнесу такое же. То есть его вроде бы, так сказать, содержат, держат, так сказать, на плаву. Но он находится примерно в состоянии того негра в Атланте, да, которого, так сказать, придавили вот коленом, да, и говорит, что, еще дышишь? Ну, тогда я еще колено подержу немножко, так сказать, как у тебя там, у самого наступил сердечный приступ, ну, ладно, тогда, так сказать, отдыхай уже. Вот, вот примерно такая же логика. Поэтому, конечно, необходимо поменять всю систему управления, начиная с верхушки власти и, как говорится, до самого низа. Ваше отношение к тезису о необходимости смены всех систем управления и уменьшения влияния власти на жизнь обывателей. Ну, то есть, иначе говоря, так сказать, разгосударствление в каком-то смысле власти, поскольку сейчас она уже тотально, по-моему, прошла все, включая местное самоуправление и так далее. Что вы думаете, профессор?
Да я думаю, наверное, вещь, которую может произнести любой разумный обыватель. Государство не должно вмешиваться в то, с кем мы спим, и в то, что мы пишем, в нашу личную жизнь, нашу переписку. Короче, государство должно отказаться от ряда своих функций и не пытаться все контролировать. Для того, чтобы это произошло, нужна, конечно, система сдержек противовесов, гражданское общество, сильный парламент, система законов, вот там суд, прокуратура. Все это придется делать. Но главный принцип следующий. Не надо вмешиваться в нашу жизнь. Не надо. Чем меньше вы вмешиваетесь, чем меньше функций у государства, за исключением необходимых, есть абсолютно необходимые функции, и они очень важны, тем лучше для всех. Вообще лучшие времена для русских людей были тогда, когда государство в их жизнь не вмешивалось. Это вековая мечта русского человека. Вот как для мелкого и среднего бизнеса наступил рассвет, как ни странно, после дефолта 98 года, когда с приходом кабинета Примакова власть перестала вмешиваться в дела бизнеса. Вообще. Главное, чтобы выжили. Так для русского человека всегда была мечта. Государство пусть к нам не лезет. Мы сами справимся. Обратите внимание, у нас никто даже помощи, ну, вот не просил там, за исключением периода эпидемии, говорит, вы просто нас не трогайте, мы справимся сами. Вот этот принцип государственного невмешательства должен быть записан в новую конституцию, и он должен стать основой практик. То есть вот этот тип отношений, нового типа отношений между государством и обществом в целом.
Джентльмены? Самые большие либералы последнего периода, это бывшие члены Политбюро ЦК КПСС. Это Примаков, Маслюков, Рыжков и Горбачев.
Да.
Потому что Рыжков и Горбачев, их закон о кооперации, если вы помните, это самый либеральный закон в современной России. Да. Либеральнее ничего не было. Там было 13% отдай государству, а остальное пляши. И получается, что это именно так. А вы говорите, земля не плоская. Плоская. Чекисты хуже, чем ЦК КПСС.
Я тебе напомню, что я как раз встретил закон о кооперации преподавателям в кооперативном институте, так что он был мне как раз по теме. И там первый процент, боюсь тебе сказать, налога, ну или 3, или 4%.
Да, 13, там были вообще 15. Какие-то мизерные.
Да, да, процент был, так сказать, чисто символический, только кооперируйтесь, только производите. То есть, когда надо дать толчок, то он как бы и происходит. Вот. Ну, а что касается тезиса об уменьшении влияния на жизнь обывателей, безусловно, это, в общем, естественный общедемократический тезис, потому что до той степени огосударствления, к которой мы дошли сейчас, с ней дальше жить невозможно. То есть, понятно, что по-любому должно быть, это должно быть сломано. Это у нас просто наследие путинщины на сегодняшний день. Мы, в общем, в нем живем, и понятно, что дальше жить нам нельзя. Вопрос. Есть ли в современной оппозиции личности, способные кардинально изменить систему власти в России?
Да, есть, конечно. Вот мы с вами втроем сидим, беседуем. Мы уже можем изменить систему власти в России. И вообще систему власти в России хотят изменить все оппозиционеры. Вот без исключений. Никто уже не ведет речь о том, чтобы обеспечить плавную эволюцию этой власти, в смысле улучшения элементов. Все говорят о том, что власть эту надо менять. Вот в этом мы абсолютно едины. Это как раз питает мою надежду на то, что мы сможем договориться и о совместных, о консолидированных политических действиях. Власть придется менять. Ну, по крайней мере, ее вот системообразующие элементы, в этом нет никаких сомнений.
Саша? Я согласен. Обратите внимание, насколько скучными стали речи Путина. Их никто не слушает. Вот я профессионально должен вроде как политического противника послушать, если что он говорит. Ну, чтобы вцепиться во что-то там, подколоть как-то. Я не могу себя заставить. Ну, ничего он интересного сказать не может. Ну, ничего. Ну, ноль. Ну, если хоть про землю бы плоскую рассказал, я хоть посмеялся. Если какую-то ахинею несет, так сказать, он уже не интересен. Я не знаю, профессор уже скоро его машина будет на несколько месяцев вперед ездить, возвращаться и говорит, что Путина нет, ничего. Он уже не интересен. По-моему, даже своим подчиненным в ближайшем окружении. Просто не интересен. Ни плох, ни хорош. Ну, никакой уже.
Понятно. Я с своей стороны солидаризуюсь с точки зрения профессора. Хотел бы добавить, что при вот этих вот изменениях системы власти все-таки надо больше внимания обращать не на личности, которые своим, как бы, своей харизмой, авторитетом и так далее вот встанут у руля и тем самым все поменяют. А все-таки на ту систему, которая будет ими создана. Это гораздо важнее. И мне кажется, что я согласен с профессором, мы здесь как минимум трое относимся к людям, которые способны кардинально изменить систему власти с точки зрения того, чтобы обозначить, какой эта власть должна быть, создать эту систему власти. Вот. Но дело не в том, что мы трое такие вот все хорошие друг с другом беседуем, а в том, что мы готовы и можем создать эту систему власти. А вы должны судить об этой системе власти, насколько она реально приемлема, соответствует вашим интересам и насколько она действенна, во всяком случае, в вашей оценке. Вот это, я думаю, вот смена ориентиров, она была бы очень существенна. Сколько времени понадобится следующей власти, чтобы исправить отношения с западными странами?
Потребуется не так много времени. Сначала западные страны будут пересматриваться. На это уйдет от полугода до года, на первые действия нового российского правительства. А потом еще около полутора-двух лет. Значит, что имеется в виду под улучшением отношений? Это снятие санкций. Основные санкции у нас не за Крым. Здесь не надо, так сказать, лукавить. Основные санкции за Донбасс. Вот добиться снятия этих санкций со стороны Евросоюза, ослабления и фактического игнорирования, можно будет в течение, я думаю, приблизительно двух лет функционирования новой власти. Быстрее тоже вряд ли, поскольку есть определенная инерция. Что касается в целом взаимоотношений с внешним миром, мне кажется, здесь надо следовать простому принципу. Основной национальный интерес России находится внутри самой России. Это Магнитогорск, это Нижний Тагил, это развитие Пскова, это развитие Владикавказа, это развитие, собственно, России, а не помощь венесуэльским братьям, товарищам-наркоманам, сирийским братьям и тому подобным странным, экзотическим и маргинальным персонажам. И второе, постараться иметь добрые отношения со всеми, кто не против добрых отношений с Россией. Мы сейчас стали пугалом для всего мира, благодаря гениальной, в кавычках, геополитике, бояться. Но за этой боязнью, к сожалению, не стоит уважение. Надо отдавать себе отчет. Боязнь Путина, боязнь непредсказуемости России не равносильно уважению к России и не равносильно уважению к ее гражданам. И мы должны это положение дел изменить. И это удастся сделать.
Саша?
Мир вещь жестокая, и борьба за место под солнцем, она всегда обострена, и между национальными государствами она продолжается, как между двумя там женихами за одной невесты. И в этом плане не надо стремиться к телячьим восторгам, так сказать, поцелуем, мир, дружба, жвачка и прочего, каким-то жестом, вот подобные вещи. Мы не друзья, но и не враги. Мы конкуренты, в общем-то. Конкуренты, но при этом конкуренты, которые должны определить какие-то правила, вестись. Для этого существует дипломатия, для этого существует структура типа ООН. И, значит, играть по этим правилам, честно играть по этим правилам, добиваться именно вот этого уважения. Именно этого уважения. Потому что мы конкуренты, мы не враги, даже не соперники. Но конкуренты совершенно точно. И вот от этого мы никуда не уйдем, иначе это будет лакировка действительности и будет казаться, что вроде как лучше, чем на самом деле. Это тоже плохо. Это розовые иллюзии, они не добавляют позитива.
Согласен. Я, с своей стороны, продолжая Сашину мысль, хочу сказать, что мне как-то несколько лет назад довелось приложить руку к переводу трудов Михаила Бакунина с французского. И как раз вот занимаясь этим переводом, это достаточно такое было объемное политическое сочинение, продолжал столкнуться с позицией отношения к России еще тогда, в середине 19 века. Оно в этом всегда было враждебным. Вот тогда были всюду империи, тем не менее России боялись. Потом империи прекратились, боялись России социалистической, потом коммунистической, потом уже капиталистической снова и так далее. Боязнь России присутствовала всегда. Это следствие ее размеров, возможностей и вследствие этого независимости от остального мира относительной, которую мы имеем и которая создавалась, надо сказать, еще государями-императорами на уровне советской власти. Поэтому я считаю также, что тотальной любви мы все равно не добьемся, да ее и не надо добиваться. Вот. А что касается выстраивания отношений и уважения, то воровской режим априорно такого уважения питаться не может. Он просто не может его заслужить. Ты уж или вор, или тебя будут уважать за то, что ты блюдешь национальные интересы. Вот вместе это не уживается. Поэтому я считаю, что при нынешнем режиме эта задача принципиально недостижимая. А вот для того, чтобы завоевать авторитет отстаиванием хотя бы собственных национальных интересов, которые, кстати, в мире вполне понятны. Это не какое-то открытие. Каждый отстаивает свои национальные интересы и считает это нормальным явлением. Вот это можно действительно доказать вполне в обозримые, так сказать, указанные профессором годы. Я считаю, что год-два это вполне реальный срок для того, чтобы понять, что такое нынешняя власть и чем она, то есть новая власть и чем она будет питаться. Вернутся ли в Россию вывезенные коррупционерами деньги?
Надо, опять же, отдавать себе отчет, только часть. Вернется только часть. Правда, если Россия будет проводить, я на это надеюсь, экономически привлекательную политику, и, то есть она обеспечит долговременный, устойчивый и сильный экономический рост, как это было даже в России пару-тройку лет при Путине, где-то 6-8% ВВП, то большая часть денег, вывезенных из Российской Федерации, у нее будут возвращаться в виде зарубежных инвестиций. То есть так или иначе они вернутся. Но вот идея о том, что мы там заставим коррупционеров, честно говоря, в современном мире эта идея не очень перспективна. Надо отдавать себе отчет. Что-то удастся вернуть, объявив, допустим, амнистию. Там при уплате большого налога, пожалуйста, все претензии снимаются. Но для этого надо, чтобы те люди, которые заработали $1 триллион на службе Родине, да, непосильной службе, они уверились в том, что новая власть соблюдает свои обещания. Это принципиально важно. Что она не пересматривает задним числом правила игры. Что она говорит, будет так и так. Значит, так и будет. На это уйдет тоже, опять же, 2-3 года. Как только эти люди... Ну, они действительно коррупционеры, правда. Но дело в том, что они хотят, чтобы их деньги заработали. Как только они увидят, что эти деньги здесь могут работать, эти деньги вернутся в Российскую Федерацию. Не все, но большая их часть. Что-то удастся вернуть, возможно, теоретически, через такие процедуры международного преследования. Но вы знаете, джентльмены, что это слишком длительный процесс. Да.
Особенно, когда его не хочется проводить.
Совершенно верно. Но в любом случае, к сожалению.
Саша, пожалуйста.
Я все пытаюсь обогнать профессора в оптимизме, поэтому, так сказать, мой тезис будет следующим. Я считаю, что деньги вернутся. И вернутся действительно туда, где они хорошо работают, в будущую Россию. Это справедливое утверждение. Но я глубоко убежден, что деньги вернутся не благодаря беглым чиновникам, а благодаря правительствам тех стран, куда они убегут. Вот эти люди, несмотря на их улыбки и, так сказать, внешний лоск, очень жесткие. Ты прибегай к нам с миллиардами, они сейчас говорят, да, давай, 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 давай. Но они подбирают это все, как показывает практика, очень быстро. Я могу вспомнить Шаха, могу вспомнить Маркоса, могу вспомнить других диктаторов каких-то. Король покрутился, король. Повертелся, пригласили, отсиделся, так, и все, смотришь, через месяц-два заболел и помер, а так, и, так, все деньги ушли государству там, куда он приехал. Или счета как-то рассосались, и вообще неизвестно, что с ними, как с Каддафи. Поэтому, а уже новые владельцы этих денег действительно вернут их в Россию, я надеюсь. Но в виде инвестиций. Вот у меня такой оптимизм.
У меня крошечная ремарка. Да, Саш, я тут вспомнил, что Янукович передал российской власти $1 миллиард за право находиться на территории Российской Федерации в праве гости, а не заключенного. $1 миллиард, и за счет этих денег финансировалась поначалу эпопея в Донбассе.
Так, ну мне тут нечего добавить к высказанному, поэтому перейду к следующему вопросу. Каким образом можно изменить современную полицейскую систему в России? Что делать с пенитенциарной системой? Модернизировать или оставить состояние ГУЛАГа?
Ну, придется менять все. Я постоянно общаюсь с сотрудниками полиции, как отставными, это высокопоставленные офицеры, так и действующими офицерами. И все они сходятся на одном, что систему придется менять чуть ли не кардинально. И первым шагом они называют увольнение всех в должности от полковника и выше. Вот. Это не обязательно люстрация, ну, фактически, наверное, это будут люстрации. И, значит, новое начальство, вот то, о чем, Валера, ты говорил, о том, что если люди заинтересованы в процессе перемен, они должны поощряться, в том числе продвижением по карьерной лестнице, и выстраивание новой службы. Выстроить ее можно, значит, у меня там есть несколько вариантов, они мне любезно предоставили, сами по своему желанию по охоте написали, собственной, что и как можно менять. Это можно. Но они говорят, что первые результаты мы заметим через 2-3 года, а в целом на кардинальное реформирование службы, ну так, чтобы она действительно служила и защищала общество. Служила обществу и защищала его. Это, наверное, уйдет до 10 лет. То же самое относится к пенитенциарной системе. Но здесь начать надо с простой очевидной вещи. Вот с объявления широкой амнистии. Вот то, на чем Саша долго работал, к чему я очень косвенно причастен, то, что сформулировано в виде законопроекта, да, идеи законопроекта, то, от чего Единая Россия отказалась. Широкая амнистия. Это можно сразу высвободить, избавить от пребывания в местах заключения и в следственных изоляторах сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Вот, то есть гуманизация начинается с этого. С простых и очевидных вещей. И уже потом постепенно реформировать эту систему. Да, можно. То есть это все решаемо, понимаете? Нет нерешаемых проблем, за исключением одной, что вечной жизни. Хотя могу вам сказать, что Владимир Владимирович очень сейчас этой проблемой интересуется. А также Игорь Иванович Сечин. Они очень интересуются этой проблемой. Как обеспечить вечную жизнь. И у них есть даже некоторые наработки теоретические в их собственных головах, как это можно обеспечить. Все остальное, могу вам сказать так, решаемо. Просто надо отдавать себе отчет. Реформа таких институтов требует немало времени. Но это можно сделать. Джентльмены?
Саш?
Если Сечин с Путиным думает о вечной жизни, то земля точно плоская. Тут вообще не вопрос. Значит, у меня две ремарки, так сказать, я согласен с профессором, конечно. Две ремарки. Первое. Во-первых, я точно подтверждаю, что полковник и выше не занимаются работой вообще. То есть, в принципе, так сказать, вот представить себе работающего полковника содержательно над преступлением, над профилактикой преступлений, над чем-то, над соблюдением порядка невозможно. Они заняты исключительно интригами, как подставить другого полковника под проблему, чтобы ему, так сказать, в конкурентной борьбе перейти на следующую позицию. Они заняты только этим и ничем другим. Даже деньгами, там деньги им самим несут, подчиненные. А вот интриги конкурирующих для того, чтобы подставить своего, так сказать, коллегу, это совершенно точно. Вот уровень полковника и генерала, это уже вот заняты только этим. Только этим. Это первое. И вторая важная часть, которую просто надо бы отметить, все-таки выборность шерифов была бы значимым шагом в модернизации системы МВД, потому что на низовом уровне, на уровне муниципальной полиции, где жители, в общем-то, бытовые вот эти все проблемы решают, шериф должен быть выборный.
Ну, в общем, мои коллеги осветили достаточно полную эту проблему, я не вижу, чего бы я мог к этому добавить, поэтому перехожу к следующему вопросу. Как вы относитесь к воссозданию системы управления СССР, если она и привела страну к распаду?
Ну, если система привела страну к распаду, ну, не хотелось бы наступать на те же самые грабли, но некоторые кадровые принципы советской системы, в частности, карьерное продвижение через необходимость пройти все профессиональные ступеньки. Да, если у вас там была протекция, вы их проходили быстрее, но вы должны были пройти. Вы помните, что нельзя было стать первым секретарем райкома партии, не поработав инструктором, начальником отдела и тому подобное. Вот, то есть кадровая система, которую сформировали советы, система кадрового отбора, она имела ряд достоинств. И что-то из того опыта можно использовать. Но не воспроизводить, конечно, советскую систему. Нельзя вернуться в прошлое, да в этом, честно говоря, и нет особого смысла. Но реформой госслужбы придется заниматься. И, видимо, первые условия – это отказ государства от ряда функций. И передача их обществу, передача бизнесу. И тогда будет гораздо легче справляться с реформой госслужбы тоже. Джентльмены.
Пожалуйста, Саша.
Я узнал большой секрет. Оказывается, у машины времени, у профессора, который стоит в его гараже, имеет только движение вперед. Назад она не ездит.
Нет.
Это главный вывод из передачи. Я нашим слушателям предлагаю, так сказать, учесть. Это новая вещь. Он проговорился. Назад у него машина не ездит. Что касается кадровой системы, есть одно дополнение. Кроме продвижения вперед, еще были определенные запреты. Да. Муж и жена не могли быть директором и заведующим лабораторией в этом же институте. взрывник и заведующий складом, так сказать, не могли быть родственниками. Кассир и главный бухгалтер тоже не могли быть родственниками. То есть вот борьба с непотизмом была достаточно такая, вроде как топорная, а на самом деле определенную эффективность приносила. Угу. Поэтому этот элемент тоже, как мелкая часть мозаики, тоже может быть вкраплена в будущую кадровую политику.
Ну, я с своей стороны думал, что это такой уж мелкий элемент мозаики, потому что сегодняшние, так сказать, принципы карьерного роста, помимо социальных лифтов, о которых много говорят, сводятся, к двум показателям, что в системе управления продвигают прежде всего своих детей и блядей. Вот, так сказать, два вот этих вот компонента, они как бы прорастают все этажи, так сказать, с повышенным темпом, и примеров тому слишком много. Поэтому у советской системы есть чему поучиться, и есть чего взять, там много действительно наработок, и глупо отвергать этот опыт, тем более, что в свое время и в своих условиях он дал, в общем-то, очень неплохие результаты. Поэтому говорить о том, что это система управления, тут вот в запросе задана позиция определенная, вопрошающего, да, что как это воспроизводить систему управления. Воспроизвести, во-первых, невозможно, даже если хотелось бы. Потому что это нужны другие исторические условия, другая роль партии, осознания ее обществом, вот, другая роль совершенно партийных органов, которые просто так вот по свистку, давайте соберем парткомы, не сделаешь просто, да. Значит, поэтому надо просто вычленить этот позитивный опыт и дальше его использовать в новой системе управления. Вот. А воссоздать просто это невозможно. Так что такую задачу даже в постановочном плане нет смысла озвучивать. Так, ну переходим к дальнейшим еще вопросам. У нас здесь вопросы были заданы, так сказать, по ходу нашей передачи.
Валер, у меня просьба перебивку сделать, дать профессору сделать объявление по поводу 18 числа, по поводу дискуссии. Да. Чтобы у нас в середине было. Мы отдохнем с Валерой, а вы расскажите про вашу дискуссию.
Да, спасибо. 18 июня мы проводим с Егором Жуковым, очень известным молодым не только блогером, но уже и политиком, который стал лицом московских протестов лета 2019 года. Мы проводим с ним дебаты как раз на животрепещущую тему. Как начать процесс перемен? То есть вот как перестать готовиться и начать действовать. И это на самом деле будут первые фактически в современной России политические дебаты. Потому что дебаты о том, давать 20 тысяч рублей или не давать, это не политические дебаты. Это дебаты о распределительной политике государства. А вот дебаты о том, как начать политические перемены, что из этого возможно, насильственный и ненасильственный путь, какие элементы, какое сочетание и каковы будут первые шаги, должны быть первыми шаги новой власти, это будет обсуждаться в России впервые. 18 июня мы проводим с ним очные дебаты. Если повезет и будут сняты ограничения, то мы пригласим несколько десятков человек в зал, они будут соблюдать санитарную дистанцию. И в прямом эфире можно будет наблюдать через онлайн-подключение. Значит, онлайн-подключение платное, но просто надо иметь в виду, что техническая сторона стоит денег, а половина всего, что мы соберем, мы планируем отдать, вот даже мы решили, на благотворительные цели. Вот. Так что удивляться платности онлайн-подключения не стоит. Я перешлю потом Валера ссылку, которую можно под видео будет разместить. И в свою очередь вывешу у себя тоже со ссылкой. По ссылке можно будет пройти, подключиться к этим дебатам, онлайн подключиться. Еще раз, это первые в современной России политические дебаты, как я считаю, на архиактуальную тему, как сказал бы Ленин. Как, наконец, начать процесс перемен? А то мы все, кто виноват, а что делать, как не очень обсуждаем.
Понятно. Спасибо. Так, Валер, ну тут есть все-таки несколько вопросов, которые, видимо, касаются тебя персонально, поскольку задавали их. Значит, вот это. Вопрос, будут ли назначены плановые и отложенные выборы на ЕДГ? Я даже не очень хорошо представляю, что такое
ЕДГ. Единый день голосования. Да. Да, сейчас предполагается, что эти выборы будут проводить. Предполагается, подчеркну. Более того, были разосланы две недели назад методички по облсберкомам о подготовке досрочных выборов в Думу в декабре этого года. То есть вот как только будет плебисцит по Конституции, все хотят очень быстро провернуть. Но что из этого реально получится, никто не знает, потому что решение о досрочных выборах, о том, проводить единый день голосования или нет, будет принимать лично президент. А принимать он будет это решение, исходя из политической динамики. А в тех записках, которые ему кладут на стол, написано черным по белому, что в сентябре очень высока вероятность массовых протестов. Но даже не в сентябре, а с конца августа. Вот в зависимости от этого будут приниматься решения. А возможно, будет принято решение, что в Россию пришла вторая волна коронавируса, и наши блестящие лекарства, они на самом деле есть, они эффективны. А тем не менее, значит, из дома не выходить. То есть снова будет у нас карантин, который будет мотивирован политически, а не, собственно, эпидемическими и санитарными соображениями. Поэтому намерение есть, план есть, подготовка идет в более или менее плановом режиме. Но будет ли это, выяснится только ближе к делу. Я бы сказал, может быть, в начале августа будет ли единый день голосования. Джентльмены?
Так, второй вопрос опять тебе же. Саш, я не передаю тебе слово, потому что, собственно, это вопрос-комментарий, если ты не против. Спросите, пожалуйста, у гостя, почему он ушел из ВРОНС?
Я, собственно говоря, ВРОНС, это вам эта аббревиатура ничего не говорит, это Русский общенациональный союз, это такая была национально-патриотическая, такая называлась организация, по-моему, создана была в 89-м или 90-м году. Я выступал одним из учредителей РОНС, но я никогда не был его членом. Вот и все. Поэтому мне ниоткуда понятно. Уходить это не надо было.
Тут уточнение в свое время гостя в ее основании, что собственно, только что Валер сказал.
Да, я участвовал в основании и даже выступал, но я никогда не был членом РОНС. Вот. Хотя имел очень хорошие отношения с теми людьми, которые организацию возглавляли.
По-моему, так. Игорь Артемьев, он выступал у нас на...
Совершенно верно, Игорь Артемов, да. А мы с Игорем вместе в Академии наук работали и дружили.
А он и сейчас, в общем, выступает на канале Вольвера ТВ, даже на нашей передаче тоже несколько
Да, раз Игорь очень такой последовательный, целостный человек. Я не разделяю там его политико-идеологических взглядов, но я с удовольствием отмечаю редкое для современного российского политика качество – это целостность и последовательность. Это редчайшее по нынешним временам качество в России.
Так, вопрос, а как накажут, если проголосовать несколько раз?
Ну, я думаю, что вот, похоже, никак.
Я думаю, что исходя из проблем с явкой, вообще это только одобрят, то есть наказывать-то не будут. На самом деле, с технической точки зрения, это можно сделать только при организации, так сказать, властей. Вот, поэтому если они будут
организовывать,
массово, то они за это, естественно, не накажут. Вот, а так просто прийти на один участок тупо и что, ну, с открепительным талоном. Я не знаю вообще, какой в этом смысл. Ну, я не знаю, может быть, у профессора есть какой-то смысл сказать, что придите, да еще лучше все в черном.
Нет, я думаю, что это не даже метод. Ну вот для меня активным бойкотом было бы, когда люди приходят там с видео, да, и снимают тех, кто устраивает карусели, потом выкладывают. Я бы сказал, вот это да, сами они не проголосовали, но это был именно активный бойкот.
Да, так, вопрос. По существу передачи, а ничего, что приходя на участок, вы повышаете явку и легитимизируете этот фарс? Явка высокая, голосование легальное, а результаты подрисуют как надо. Ну, послушайте, мы что нам возвращаться к началу нашей дискуссии? Мы уже говорили на эту тему. Как Валерий Соловей относится к Константину Крылову и Борису Миронову?
Я считаю взгляды Бориса Миронова крайне странными. Это я очень мягко формулирую. Крайне странными. А лично его я не знаю. Да, я с ним никогда даже не общался. Видел пару раз на каких-то собраниях. Константину Крылову я с сожалением встретил известие о его кончине. Вот. И я очень сожалею о том, что мы с ним, рассорившись, где-то году в 12-м, так и не помирились. Знаете, как это обычно, все откладываешь на потом, а потом, оказывается, уже нет. Я об этом очень сожалею.
Ну, у него часто была, скажем, неоднозначная позиция по многим вопросам коалиционных, да? Которые...
Ну, у следует, всех, она у всех неоднозначная.
...вести по-другому, я скажу так, осторожно, чтобы никого не задеть в их чувствах, но в действительности это было неприятно по многим причинам. Ну, ладно, это уже дело прошлое, сейчас что его касается.
Совершенно верно.
Так. Добрый день. Если Артем Лебедев и Гендельман не пойдут, то я за приход на участки и голосование против. Всем доброго дня. Это не вопрос. Это как бы...
Это мне... позиция.
Да, это позиция. Далее. Паспорт будут смотреть с 2 метров. От избирателя требуется только подпись. Какие еще нужны доказательства того, что нас всех обманут? Только пустые участки покажут, что это профанация и жульничество. Но это мнение высказывается, это не вопросы, да?
Я просто... Одна буквально фраза. Не увидите вы по телевизору никаких пустых участков. Вы увидите переполненные участки. А если это вы хотите убедиться лично, надо прийти самому. А если вы придете сам, тогда почему бы вам не проголосовать против? Это же простая логика.
Понятно. Мне вариант Соловья больше подходит. Это так же. Мне вариант Соловья больше подходит. Это лучше из двух зол. Лучше действовать, чем бездействовать. Почувствовать солидарность. Я это к тому, что не только высказываются те, кто...
Да, я знаю, это, конечно.
Думают, она... Так, власть бандитов законным мирным путем сменить уже нельзя. Участвовать в незаконном заранее сфальсифицированном голосовании – преступление. Только бойкот. Ну, я прочитываю так, как есть.
Нет, позиция понятна, да.
Понятна позиция. Кстати, на вопрос, если не Путин, то кто, я всегда говорю Краснов. Саша, хоть поблагодари.
Это подкупленный специально. Я не знаю, кто он.
Это да, это...
Я много денег заплатил, он не соглашался.
Так, вопрос. Поправки уже приняты. Главная задача власти – легитимизировать их в общественном сознании. Разве явка не играет на это?
Ну, нет, это вопрос, который... Никак, посмотрели. Никак не играет.
Слушай, Валер, мы придерживаемся разных точек зрения. Я просто хочу сказать, что среди тех, кто... нас смотрит, тоже есть разные точки зрения. Даже конечно. Если эти точки зрения выражаются в форме вопроса, ничего страшного нет. Вопрос. Спросите, пожалуйста, у господина профессора, почему в Штатах народ вышел на улицы из-за произвола ментов, а в РФ менты убили человека из-за 4 рулонов обоев, и всем пофиг?
Ну, речь опять о гражданском сознании. Не пофиг, да. Просто вы давайте не забывать, что в Штатах это стало общенациональной новостью. Тут же, общенациональный. Если происходит общенациональное информирование, вы с гораздо большей вероятностью можете рассчитывать на общенациональную реакцию. Это первое. И второе, ну, что могу сказать, знаете, удивительно, но Соединенные Штаты гораздо более демократическая страна, с гораздо более развитым гражданским и правовым самосознанием. Поэтому там люди привыкли выходить и защищать свои права. Это тот путь, который нам еще предстоит проделать.
Ну, относительно демократии в Соединенных Штатах, тут, как говорится, могут быть разные точки зрения, но в любом случае сплоченность, во всяком случае, вот этого вот афро...
Ну, негр, американского.
Короче, да. Мы не обязаны быть
политкорректными.
Сплоченность негров, она гораздо выше, чем у нас русских людей. Саш, прости, я тебя не заметил руку.
Мне понравилось, что в Петровке 38, вот к этой мемориальной доске, к намольному месту, стали выходить с одиночными пикетами, на которых написано «Здоровье и свободу каждому». Угу. Вот, на мой взгляд, эта формулировка, так сказать, она достаточно...
Это мне кажется, да, это очень хороший лозунг.
Угу. Он так, такой спокойный как-то, так сказать, но тем не менее емко все описывает.
Вот еще вопрос в виде камня в твой, Валер, огород. Почему в 2008 году было заведено уголовное дело на женщину, отправившую СМС родственникам в Грузию о передвижении войск, а на господина Соловья, открыто сливающего все карты генштаба, ничего? Вот так вот.
Первый раз слышу о том, что что-то сообщал о генштабе. Первый раз. Но вопрошающий может написать жалобу в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. Пожалуйста. И даже публичную запилить, публичный протест. Почему откуда, Соловей еще на свободе?
Откуда ты карты генштаба-то взял?
Из будущего, из будущего. Он на машине подъехал, карты все свистнули, и я обратно сразу.
результаты скачек смотреть не стал, а карты
подкрепил. Карты Генштаба, да.
Музейные. Понятно. Но я думаю, что все-таки тот, кто задает этот вопрос, может быть, он бы пояснит как-то, что за карты Генштаба он имел в виду, потому что вообще-то, если это карта Генштаба, то это, наверное, секретная, совсекретная или особая папка информация. То есть они просто так на дороге не валяются. Их надо вообще где-то взять для начала. Я не знаю, может, Валера там свой человек в Генштабе, он заходит туда, открывает левой ногой дверь. А
генералу Герасимову, сразу, да.
Расстилают, да, как скатерть, самобранку. И он так только смотрит, что там, ну, направо, налево. Да, и сразу. Хорошо. Банковская система будет прежней. Ну вот, простите, я одно слово скажу. Но вот госпожи Наибуллиной точно не будет в этой банковской системе, потому что она, конечно, порушила труды многих полутора десятилетий ее предшественников, которые, скажем, все-таки старались стабилизировать курс рубля, то, что было написано в Конституции. Сейчас это некое прыгающее явление, которое, в общем, толкает каждого разумному человеку, у которого хоть какие-то накопления есть, быстро добежать до банка, поменять их на какую-то твердую валюту. То есть так, как сейчас происходит в Беларуси. Вот в Беларуси, так сказать, там как бы гораздо больше как государственная защита капитала, но в это не верит никто. Поэтому верит конкретно в доллары, которые вот у тебя находятся в банке. В стеклянный, я имею в виду. Так сказать, вот это да. Пожалуйста, Валер.
Ну, банковскую систему ожидает кризис. В принципе, достаточно ресурсов было бы, чтобы с кризисом справиться, но мне кажется, я даже уверен, что из-за снижающегося качества управления во всех элементах нашей управленческой системы, включая высший слой, кризис неизбежен. Кризис, серьезный кризис банковской системы. И вот эта стратегия, которую, Валер, ты обрисовал, конвертировать и хранить в кэше, да, в банках стеклянных, где-то в надежных местах, это может оказаться самой выигрышной и правильной стратегией, начиная с осени этого года, а может быть даже раньше. К сожалению, такова печальная реальность.
Саш.
Центробанки существуют для того, чтобы искажать курс национальной валюты относительно других в ту или другую сторону, поддерживая ту самую стабильность, о которой сказал Валера, которая прописана даже в Конституции. Что же касается вот обычной банковской сферы, жителям должна быть предоставлена возможность, тут я в какой-то патернализм впадаю, но тем не менее, должна быть предоставлена возможность хранить деньги в безналичном виде в своей персональной ячейке, не сложенной в кучу в банке. Это нарушает принцип банковского дела современный, когда все складывается в один котел, потом куда-то инвестируется, с этого получаются доходы. Значит, пусть это будет бездоходная схема. Бездоходная схема. Но ты знаешь, что ты положил $20, и в любом случае эти $20 никто их изъять не может. Ты их в любом случае получишь обратно. Их никуда не вкладывают, не рискуют. Не... Так, я не говорю, что это выгодно. Я не говорю, что это все будут пользоваться этой системой. Но такая система должна быть. Она должна четко защищать, защищать именно, не наращивать, не защищать интересы рядовых вкладчиков, которые кто-то хочет сохранить 20 тысяч гробовых, кто-то хочет сохранить $1000 на поездку. Точно, что-то, значит, абсолютно защищенная должна быть система, и такая она должна быть гарантирована государством, почему я впадаю в патернализм какой-то такой легкий. Но она должна быть понятна. Пусть даже ты немного платишь денег за то, что вот эта ячейка, не ячейка наличных денег, а безналичная. Немножко ее для обслуживания нужны какие-то небольшие средства. Но тем не менее ты уверен не за 1 400 000, а за всю сумму, которую ты положил, накапливая на квартиру, например, или что-то подобное. Вот такая возможность должна быть предоставлена. Это я как элемент модернизации. И понятно, что это не вся модернизация. Но такой элемент должен присутствовать. Это новелла.
Помимо вот этой новеллы, хотел бы еще добавить, что помимо курса рубля, который, естественно, прописан в Конституции, который является по смыслу разумной задачей для Центрального банка. Не борьба там с какой-то инфляцией, там, тем всем, а вот поддержание курса национальной валюты для того, чтобы граждане как минимум своей страны, а лучше, что еще и многие в мире, верили в эту национальную валюту. Они понимали, что это способ не только расплатиться сию минуту, но и способ сохранения своих сбережений. Это очень важно. Но помимо всего прочего, хочу сказать, что, конечно, гигантская, так сказать, удар банковской системе со стороны госпожи Набиуллиной и ее прихвостней, я имею в виду те, которые стоят над ней в лице ее мужа, так сказать, там и как бы снабжают это все экономической теорией, и те, кто ей командует, это то, что практически 3/4 банковской системы России было уничтожено. При помощи закрытия банков, необоснованного закрытия банков, по совершенно надуманным каким-то фантастическим обвинениям в финансировании террористической деятельности, которая реально сводилась якобы к несдаче детских отчетов, причем, когда оказывали, что они сданы, то их все равно закрывали и так далее. То есть, фактически, уничтожение вот той конкурентной среды мелкого банковского и среднего банковского бизнеса, который, кстати, в значительной мере создал Соединенные Штаты, потому что там отнюдь не только крупные банки, там еще масса мелких федеральных, локальных банков, и они конкурируют друг с другом, и это создает нормальную банковскую сферу, в которой уместно говорить о процентах, которые тебе, так сказать, специалисты финансирования, которыми являются банки, обещают за твои вклады, так сказать, гарантии каких-то и так далее. То есть масса финансовых инструментов, которые в действительности оживляют экономическую жизнь, делают ее возможной не только по указу там, Путина или кому-то его присущего, а потому что вот это нормальное течение, так сказать, экономической жизни, которое само развивается, а не развивается по указке сверху. Вот она была уничтожена госпожой Набиуллиной вместе с ее, так сказать, коллегами и прихвостнями, и, так сказать, окормлятелями идеологическими. И это, естественно, придется и надо будет восстанавливать. Так, интересно, когда начнется движуха Зюганов-Шибу стабилизировать путинщину?
Я думаю, что будут держаться в стороне. Будут держаться в стороне. Не все, кстати, совсем не все из руководства Компартии, но лично он будет точно держаться в стороне.
Так, как вы собираетесь маленький бизнес развивать при таких тарифах? Только национализация всего ТЭК?
Вы знаете, если снизить издержки непроизводительные и заняться инвентаризацией, то тарифы можно снизить без всякой национализации.
Так, Саш, пожалуйста.
2 дня назад электричество повысили на 10% цен.
Ну, это государственная монополия с целью, так сказать, обобрать, как говорится, население. Да? Если не за счет падения курса рубля, ну так тарифами догонимся. Не тарифами, так акцизами на бензин. Не бензинами, так водкой.
А лучше всем сразу. Лучше всем сразу.
Да, а может и всем сразу заодно. Понимаете, когда такое жулье находится у власти, вот дальше говорить о какой-то одной группе тарифов, сказав, вот с ними только исправьте, а остальное уж фиг с ним. Невозможно. Потому что догонят в других. Понимаете? Но так или иначе сведется к тому, что вас отберут. Так, вопрос. Рыжков до сих пор во власти?
Какой Рыжков?
Старший.
Да нет, не во власти. Какой он во власти? Давно уже не у власти. Еще с Горбачева не у власти.
Он сенатором был, по-моему.
Он был сенатором, но я не помню, он сенатор сейчас или нет. Но даже если он сенатор, это никакого значения не имеет.
Ну это да, это так, номинально все, так сказать, плата за услуги бывшие скорее.
Да.
Так, вопрос, что думаете о Платошкине?
Ничего не думаю, я его не знаю просто. А я бы предпочел думать о человеке, которого я знаю.
Так, Саш, ну я не знаю, я видел несколько видео, выдвигает в целом, так сказать, разумные вещи, больше я ничего не могу сказать.
У него очень точная построенная речь хорошая, вот это факт. Он очень сочно говорит такими...
Да. Разумные вещи. Ну, что же. Много людей, слава богу, которые могут их выдвигать. Я вообще рад тому, что...
Скажи, что вот земля плоская только. Собянин владеет языком. Валер, у нас передача на самом деле.
Я рад, что тренд вообще говорения разумных вещей он становится как бы привычным в интернете. Это очень хорошо. Пусть они развиваются, конкурируют между собой. Я думаю, что это хорошо. В такой богатой природными ресурсами стране можно вообще освободить народ от всяких налогов и поборов. Брать их надлежит лишь у тех, кто эти ресурсы добывает и продает. Есть такая точка зрения. Что думаете, профессор?
Я считаю, что она максималистская, но то, что можно сократить налоговое бремя значительно, у меня в этом сомнений никаких нет. За счет перераспределения бюджета, за счет экономии, за счет инвентаризации. Воруют в бюджете в таких масштабах, по некоторым оценкам, до половины бюджета, что если даже не вообще прекратить воровство, у вас снизить его норму, да, ну там, скажем, условно, до 2-3% бюджета, денег хватит на все. Вот на все. Я не хочу сказать, что это будет роскошная жизнь, но она вполне может быть достойной.
Саша?
Вот я слушал, как вы это благостные речи, так сказать, моего друга профессора, так сказать, и все закипало в моей душе, так сказать, же есть желание возразить. Первое, что я обязан возразить для того, чтобы поднять уровень дискуссии. Поборы и налоги, это неправильные слова. У нас нет налогов, у нас только поборы. Налоги устанавливает представительный орган власти, законно избранный. У нас Дума избрана незаконно. Значит, то, что она устанавливает какие-то поборы, это не является законным налогом. Это первое соображение. И второе. Отказаться от налогов достаточно сложно. Можно отказаться. Все, например, собирать акцизами. Или штрафами. Или просто из-за угла грабить всех граждан. Есть разные варианты наполнения бюджета. Налог – это справедливый вариант наполнения бюджета. Он накладывается на определенные виды деятельности, в определенные проценты. И люди, которые должны сидеть в Думе, рыночным, я подчеркиваю, рыночным способом, торгуясь между собой, утверждать налоговую систему – это самый рыночный вариант распределения бюджета, когда за него голосует нормально избранная Дума. Так вот, они, это большая тяжелая работа, которую, как Дизраэль, помните, высказался, когда его хорошо накормили, он же старый был, спросили, что вы посоветуете молодежи, так емкое одним словом. Он сказал, изучайте тарифы. Вот тарифы, принятые в налоговой схеме, так сказать, это самая важная вещь, это важнейшая вещь. И рушить налоговую систему, как это сделало Яблоко, что не на покрышке вместе с Задорновым, значит, в Государственной Думе устроила чудовищную налоговую систему в стране, в которой все должны, все сразу преступники. Любой предприниматель, преступник с момента, когда он зарегистрировал только свое предприятие. Вот надо с этим бороться. Но еще раз говорю, это должны быть налоги, а не поборы. Это принципиально.
Валер, одно добавление. НДФЛ должен быть отменен для низкооплачиваемых категорий граждан. Он должен быть отменен, безусловно. Все, кто получает доходы на уровне там рота, ниже и даже немного выше, ну вот если доходы до 30 тысяч рублей, конечно, налог они не должны платить.
Ну, это да, вопрос уже о шкале налогов, потому что да? Вот эта так называемая плоская шкала, но она откровенно наглая. Вот, поэтому, ну что тут говорить, это шкала для своих построена.
Это побор. Это не налог, это побор.
Вот. А главное для того, чтобы все то, что они наворуют сейчас, вот наворовывают легально, равно как вот все эти телевизионные факиры там и так далее, Симонян и компания, которые там миллионы гребут за сценарии, за какие-то передачи откровенно мерзкие там и прочее, чтобы они это все получали легально. Вот они получили это из кассы, 13% заплатили, они легальные миллиардеры. У них все по-честному. Да, они нигде не работают, они легально получают. Вот для этого существует эта шкала для своих. Она в нормальном государстве, в нормальной России, безусловно, не нужна. Так, объединение – это мнение. Объединение всей оппозиции, конечно, с Навальным. Он заслуживает первых позиций. Много тащил в этом Мордоре. Тащил, имеется в виду, так сказать, что-то там за собой тащил. Это мнение, его не обязательно комментировать. Вопрос. Спросите, пожалуйста, у гостя, кого можно назвать оппозицией, какую позитивную программу они предлагают?
Ну, оппозицией можно назвать тех, кто называет себя оппозицией, кто находится вне Госдумы, потому что если вы находитесь в Госдуме, вы уже превращаетесь в элементы партии власти. А ей нужны такие внутренние элементы, которые играют роль оппозиции. Те, кто находится в Госдуме, вне Госдумы, называют себя оппозицией, они, в общем, с высокой вероятностью могут оппозицией считаться. Потому что уже даже назвать себя оппозицией – это подвергнуть какому-то риску. Что касается их программ, то программа зависит от того, каковы их политико-идеологические взгляды. Есть левая позиция, есть правая, либеральная, там, радикально-либеральная, есть либертарианская позиция, то какая угодно. Ну, что тут характеризовать их взгляды? Для этого лучше залезть в интернет и посмотреть, каковы они. Коллеги?
Я вообще думаю, что многообразие взглядов это должно быть отличительной
чертой. Это хорошо, хорошо.
Вот, да, и поэтому ничего не страшного в том, что мы эти взгляды сопоставляем. Вот мы же можем сейчас прийти к каким-то, так сказать, изложению позиций, не, как говорится, не царапая друг другу лицо, так сказать, и вполне донося до вас точку зрения. Вот это пример такого рода позиции.
Джентльмены, у меня, извините, предложение. Мы уже два часа работаем. Я думаю, что, может быть, закруглиться, и мы просто можем договориться о встрече спустя какое-то время, собрав там больше вопросов. Потому что два часа знаете, это уже очень много.
Я согласен вполне. Мы остались еще несколько, так сказать, вопросов неотвеченных, но они по сути своей повторяют в значительной мере то, что мы уже говорили сегодня, и вообще надо как бы пожалеть и слушателей, потому что бесконечно передача не занимается. Поэтому я хочу поблагодарить всех тех, кто принял в ней участие, в частности, конечно, приглашенного нашего Владимира Дмитриевича Соловья за то, что у нас состоялась такая содержательная дискуссия, которая, надеюсь, была всем интересна. И надеемся, мы еще раз встретимся и не раз на передаче «На самом деле», на канале «Револьвера ТВ» и вообще в условиях, когда мы сможем обсудить те или другие проблемы. Спасибо вам большое за то, что вы все принимали участие в нашей передаче, за ваше терпение и отданное нам время. Всего вам наилучшего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
До свидания.